Три «семерки» располагались недалеко от космопорта. Выйдя из мобиля, я едва не оглох. Какой-то серьезный корабль шел на взлет, и никакие стены шумопоглощения не могли полностью заглушить рев его планетарных двигателей. В ближайшем автомате я купил себе новенькие беруши. Говорят, их продают специально для приезжих, поскольку местные жители уже давно освоились с обстановкой. Николь не продала своего заведения. Николь нашлась в своем кабинете. Она приняла меня, как только узнала, кого к ней занесло. Мы расцеловались и до оскомины навосхищались успехами Бруно, который только что получил степень магистра футурологии. То есть это у меня после всей этой чуши появилась оскомина. Ей, как обычно, хоть бы хны. Мне кажется, если бы Бруно предложил ей выйти за него замуж, она ни на секунду не колебалась бы перед тем, как сказать «да-да-да». Мы даже раздавили бутылочку абсента. Наконец мы заговорили о делах, не имеющих к Бруно никакого отношения. «А что? Хорошая танцовщица мне бы не помешала. А ты хоть видел, как она танцует?» «Видел, Николь. Еще как видел. Пальцы на ногах немеют». «Ну, если даже пальцы немеют», — заговорщически подмигнула мне Николь, — «то веди свою Джонни. Завтра утром я ее посмотрю». «Откровенно говоря, тех коров, которые зажигают у меня сейчас, давно пора разжаловать в кухонные автоматы». Я вышел из трех семерок в приподнятом расположении духа. Абсент, быстрая удача. Однако возвращаться в квартиру Джонни мне отчего-то совершенно не хотелось. Не то чтобы ее общество мне надоело, и даже не сказать, что как женщина она перестала меня интересовать. Пожалуй, самым правильным было бы сказать, что я объелся Джонни, как какой-нибудь клубники со сливками. Идти в бар у кролика после той разборки, что я учинил, надраив рожи курсантам-летчикам, тоже было стрёмно. Мало ли что, оштрафуют еще задним числом. И потом не исключено ведь, что обиженные курсанты терпеливо дожидаются меня там, возле аквариума, совершенно трезвые, прихватив с собой более искушенных в рукопашные приятелей. «Хотят, значит, чтобы я за козла им ответил». В стороне космопорта снова загудело на низкой ноте. Судорожно похлопав себя по карманам, я нашел беруши и тут же осчастливил ими свои многострадальные органы слуха. Только такой идиот, как Спайк, способен полагать, что пристань возле космопорта может быть тихой, вспомнилась мне моя же собственная сентенция четырехдневной давности. Спайк, тяжелый чемодан, настолько тяжелый, что даже здесь, в условиях щадящей марсианской силы тяжести, Спайк предпочел включить воздушную подушку. Чемодан с индивидуальным спецснаряжением танкиста. И тут мне в голову пришла примечательная по своей абсурдности идея. Танкистам, как известно, эко-броня не полагается. Дорого, тяжело, да и бессмысленно. Столько места в танке не напасешься. В отличие от штурмовой пехоты, наши доблестные глухари воюют в обычных гермаках повышенной защиты. Короче, героям полагается с полмешка дополнительных примочек, всяких медицинских датчиков, сканеров, станеров, блокировщиков боли. И вот среди этих примочек есть интроочки. Интроочки работают и в оптическом, и в инфракрасном, и главное в высокочастотном электромагнитном режиме. Если накрылся бортовой милитум, без таких очков танкист не определит, что и где сломалось. А в очках можно видеть, каковы повреждения системы энергоснабжения, где нарушено прохождение сигнала, где поле искажено. И вот что приятно, при помощи этих очков я мог бы наверняка получить ответ на вопрос, который волновал меня не первый день. А именно, узнать, какого черта в квартире у двух девчонок без твердых моральных устоев поставлен промышленный счетчик энергопотребления. Если бы кто-то сказал мне, что я просто бешусь с жиру и ищу приключения на свою задницу, я бы честно ответил, так и есть. Мы со Спайком сидели в фитобаре Тихой пристани и пили отвар листьев целебной лианы, название которой я не запомнил бы даже за миллион талеров. Спайк, казалось, был действительно рад меня видеть. Наверное, совсем дошел от скуки. Вот уже полчаса я выслушивал обстоятельнейший доклад о том, как именно и чем его здесь лечат, кормят и развлекают. В качестве гвоздя программы Спайк подробно изложил мне недельный распорядок оздоровительных мероприятий с детальным объяснением сути каждого. Увы, заведение было далеко не стандартным институтом здоровья. Вместо симпатяк-институток в соблазнительных просвечивающих халатиках здесь всем заправляли немолодые тетеньки и дяденьки из медицинских колледжей. Их честные сосредоточенные лица не вызывали у меня никаких эмоций, кроме страстного желания встать на четвереньки и тоскливо завыть по-волчьи. Но Спайк от всего этого просто балдел. Казалось, Тихая пристань и Спайк Дулли были созданы друг для друга. Чего стоили только агитационные стереоплакаты, коими были украшены стены фитобара. На одном из них краснощекий капрал с гладко зачесанными от лба вверх волосами попирал ногой дымящуюся сигарету величиной с бревно, в то время как его мускулистые лапы с закатанными по плечи рукавами комбинезона раздирали напополам, а если точнее, то ломали, словно сухой соленый крекер величиной со сковородку окарикатуренного ската. Весь вид инопланетного изверга выражал нечеловеческие муки при полном отсутствии искреннего раскаяния. Подо всем этим героическим великолепием переливалась сотни оттенков красного надпись «Ломая привычку, ты ломаешь Кроверна». С точки зрения управления психологических операций, логика во всем этом бреде была. Вроде как, бросив курить, ты здоровеешь и кабанеешь, следовательно, начинаешь бить кровернов с удвоенной, утроенной мощью. Да только после того, как самому здоровому лоботрясу в нашем взводе, чемпиону сектора Скорпиона по армрестлингу Тони Сицилии в копьях Даунинга оторвало голову, в эти байки не очень-то верилось. «А еще мы здесь с ребятами играем в футбол. Ты бы видел, как наша команда вчера сделала ребят из Солнечной долины. Мы им засадили в сухую 4 раза», — захлебываясь от восторга, рассказывал Спайк. И, между прочим, доктор Абдулкадыров, куратор нашей смены, считает, что основная причина наших побед в спирулиновом массаже. Ты, наверное, не в курсе, но спирулиновый массаж – это массаж с маслом водорослей спирулины. Наше питание построено с преобладанием зародышей пшеницы. За все время нашего общения я пока не сказал ни единого слова, кроме «Привет, Спайк». По пути к Тихой пристани я усиленно придумывал, как бы поделикатней подвести Спайка к мысли одолжить мне свои интроочки. Но за столиком фитобара я понял, что если не выложу свою просьбу сейчас же, то вот-вот окочурюсь от никотинового голодания. Ясное дело, курение на территории Тихой пристани было категорически запрещено. Точно так же, как бубль ванны, потребление алкоголя, внебрачный секс и прочие радости жизни. «Слушай, Спайк, одолжи мне свои интроочки», — быстро сказал я, когда в его словесном поносе образовалась пауза длиной в секунду. Я весь внутренне сжался, готовясь к тому, что сейчас на меня обрушится водопад всяких занудств по поводу того, какая это важная и недешевая вещь, и как он, Спайк, собственными руками тестировал свою драгоценность блок за блоком. Аллилуйя! Обошлось без водопада. «А надолго?» — спросил Спайк после увесистой паузы. Когда я возвратился в квартиру Джонни, самой Джонни там не оказалось. Кислая Лейла сообщила мне, что, не дождавшись меня, Джонни слиняла пожрать оладьи с грибами в кафетерии на первом этаже. Сама же она заявила, что собирается принять душ. «Ну ты располагайся, думаю, она сейчас явится», — сообщила Лейла, выхватывая из покорно выехавшего ящичка полотенце. Хозяйской походкой я ввалился в гостиную и бухнулся в кресло. И только закинув руки за голову, я, черт возьми, сообразил, что в кресле напротив меня сидит корветтен капитан флота Большого Космоса, то есть, в переводе на язык без чинов и званий, очень и очень большая шишка. Я не сразу сообразил, как так получилось, что я не заметил его сразу. Может, всему виной тот шипучий абсент, который я потребил в обществе вечно влюбленной в сына мамаши Николь, а может, Спайк так задурил мою несчастную голову, что я совсем потерял ориентацию в альбертовой сетке пространства. Но, скорее всего, дело было в другом. Корветтен-капитан сидел не шевелясь, как хамелеон на ветке, да и глаза его были закрыты. Более же всего, бывалый волк пространства походил даже не на хамелеона, а на покойника. Когда я уселся, он даже не шелохнулся, разве что открыл глаза. Наши взгляды встретились. На секунду нам обоим стало немного неловко, И вроде бы обычное дело встретить нашего брата у девок, а каждый раз таращишь глаза. «Здравия желаю, сеньор корветан капитан!» — оттарабанил я. «Поменьше официоза, юноша, поменьше официоза». Корветан капитан был явно не в себе. Гримаса боли змеилась по его костистому сухокожему лицу человека с очень верхним образованием. Да и потом он назвал меня «юноша», хотя я был и в форменной куртке.